Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В программе этого часа третья передача из авторского цикла Елены Смирновой «Мир русской иконы». Она продолжает тему домонгольских образов. В программе принимает участие сотрудник Третьяковской галереи, искусствовед Любовь Яковлевна Ушакова.
Мир русской иконы. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона журналист Елена Смирнова. Я пришла в Третьяковскую галерею, и мы беседуем с сотрудником этого замечательного, одного из самых лучших наших музеев, с Любовью Яковлевной Ушаковой. Здравствуйте, дорогая Любовь Яковлевна.
Здравствуйте.
Мы с вами говорили об иконах домонгольского периода, о том, что Византия принесла нам глубочайшее богословие и величайшее мастерство иконописи. Сегодня что вы предлагаете, продолжить эту тему или мы пойдем дальше по следующим залам?
Ну, мы и продолжим, и дальше пойдем. Следует сказать, что прежде всего каноны пришли из Византии на Русь. И эти каноны были важнейшими правилами для написания русских икон для многих столетий. У нас еще есть одна икона Ярославская Аранта, Аранта Великая Панагия, в переводе с греческого «Всесвятая молитвенница». Это огромная икона, найденная сотрудниками Третьяковской галереи в Ярославле в начале XX века, которая сейчас в наших залах. Вот это образец Византии, монументальность, симметрия, тишина, покой, собранность, взгляд очень пронзительный, который не встречается с молящимся, а смотрит сквозь, она в себе, с поднятыми руками в молении. На груди Богородицы в сияющем круге спас Эммануил, и у него двумя руками благословение архиерейское. верхов кругах Архангел Михаил и Архангел Гавриил. Вообще об этих иконах, в том числе о Баранте, очень много написано. Я хочу обратить внимание на некоторые детали, которые касаются именно нашей темы, духовной стороны. Каждая икона имеет прямое отношение к тому, что происходит в храме. Икону надо понимать не как украшение интерьера храма. Кстати, сейчас немножко утрачен обычай и традиции утрачены правильное расположение икон в храмах. Сейчас относятся к этому как к интерьеру храма в основном. Новые храмы очень монументальные, огромные, симметрия в расположении икон, почитаемые, конечно, иконы. Сейчас это художественное решение интерьера храма, и этого тоже не избежать. Это, так сказать, и вынужденная ситуация, и необходимая ситуация. Но вспоминая древние каноны и традиции украшения храмов иконами, иконы располагались в том порядке, в каком можно было их в годовом цикле богослужений смотреть, поклоняться и так далее. Оранта, о которой я заговорила, не самый традиционный образ Богородицы на Руси. Любимым образом на Руси все-таки является и остается так чисто эмоционально умиление, где поясные образы Богоматери, где она на руках держит младенца Христа, соприкосновение щечками, об этом мы еще поговорим с вами. Оранта больше как залтарный образ.
Ну вот Новгородская, да, например, оранта, да?
Киевская, Владимирская.
Мозаичные там
мозаики,
образы, да?
Да, да. Монументальность византийская как раз в этом образе. Но я заговорила о том, что каждая икона имеет прямое отношение к тому, что происходит в храме. Кстати, и прямое отношение к жизни каждого христианина. Оранта Великая Панагия, ростовая икона, и иконографически символизирует чашу, полный рост Богородицы, ножка чаши, и руки, поднятые в молении, объем чаши, и в чаше Христос. Чаша для причастия.
Поэтому это и залтарный образ, да, где происходит присуществление даров.
Да. И не только залтарная, она бывает, конечно, во многих храмах и в самом интерьерах. Но значение ее от этого не меняется. Безусловно, это евхаристическая чаша. Это смысл главной части богослужения, которая называется евхаристический канон. В чаше, в потере хлеб и вино, тело и кровь Христовы. Икона символизирует чашу. А причастие для человека. Таким образом, икона имеет прямое отношение к происходящему в храме и к самому человеку.
Чем интересна конкретно эта икона и какого она времени?
Икона первой трети XIII века. Это уникальнейшая находка в XX веке. Найти первую треть XIII века, это, конечно, для музейного сообщества того времени, да и сейчас остается открытием настоящим. Она была, как пишут исследователи, под записью XIX века, под масляной краской. Естественно, она не представляла художественной ценности, этот слой живописи, его сняли, и открылся XIII век, домонгольская икона. Писали русские иконописцы, исследователи, которые занимаются этой темой, они умалчивают об авторе, потому что доказательств нет и невозможно определить. И только Адольф Николаевич Овчинников считает, что, возможно, это письмо Алипия Печерского.
Таким образом, у вас как бы уже даже две иконы, которые приписывают Алипию Печерскому, да, это Свенская Печерская и Ярославская Оранта.
Ну, под знаком вопроса. Ну, еще хочется сказать, икона является одной из составляющих частей всего того, что происходит в храме. А все то, что происходит в храме, имеет свое воздействие и влияние на человека, на все его чувства. На слух в храме человек воспринимает чтение Евангелия, само богослужение, церковное пение. Зрением человек воспринимает убранство храма, торжественность самого богослужения и, конечно, иконы. Обонянием человек воспринимает запах ладана, все чувства включаются у человека в храме. И иконы в храме являются важнейшей составляющей частью, потому что зрение постоянно дает информацию для размышления человеку, находящемуся в храме. Он лицезреет многие иконы, обращаясь ко многим образам. Ну а что касается Богородицы, Иоранты, Великой Панагии и других икон, здесь прямо хочется добавить, что на Руси особенное иконопочитание и особенное почитание богородичных икон. Изводов очень много в иконографии Богородицы, но самым любимым, пожалуй, является умиление.
Вы могли бы сказать об особенностях каждого конкретно извода?
Мы их называем типы икон, но я вам назвала Аранту. К Аранте относится краткий извод Аранты. Это знамение иконы Божией Матери. Символ ее точно такой же, как и у Аранты. Это тоже чаша, и тоже евхаристическая чаша. Изводы, их несколько, вкратце я скажу, что бывает Аранта. Это краткий извод знамения, умиление, взыграние. Там и соприкосновение щечками и играющий младенец Христос, поднимающий ручки к Богородице, лобызающий ее, обнимающий. То есть человеческие чувства передаются и изображаются иконописцем. Как вариант взыграния и умиления вместе. Там вот у Любятовской одновременно умиление, взыграние, потому что ручкой младенец Христос соприкасается и гладит по щечке Богородицу. Тоже необычно. Извод. Из ростовых икон это, конечно, Боголюбская. Иконы умиления имеют тоже свои разновидности. Это и Толкская, и Федоровская, Игоревская, Донская, Владимирская. Еще один извод – это Удигитрия, путеводительница. Там нет соприкосновения щечками, там строго восседает младенец Христос на руках Богородицы со свитком в руке, и Богородица своей рукой указывает на младенца. Путь во Христе, путеводительница Удигитрия. Ну и многие другие иконы Богородицы. Как продолжение темы Аранты, Великой Панагии, всем известная икона Знамения. Ну, самая великая святыня – это новгородская икона Знамения. Она сейчас передана в Новгороде из музея в Софию Новгородскую. И Знамение, как икона, имеет свою историю, в частности, новгородское Знамение, потому что Знамение бывает и Курское, Коренное Знамение, многие другие в других городах. Новгородское, во всяком случае, самая прославленная, известная святыня. Икона Знамения XII века. Богородица изображается поясной, с воздетыми в молитве руками. На груди Богородицы в сияющем круге спас Эммануил и тоже благословляющий архиерейским благословением двумя руками.
А извод этого знамени – это икона под названием «Битва суздальцев с новгородцами»?
«Битва новгородцев с суздальцами» – это икона XIV века новгородская, которая повествует о чуде с этой иконой знамени. Это икона, рассказывающая об иконе. Тремя строчками летописное событие, которое значится в летописи под 1169 годом, неизвестный нам иконописец написал этот образ, прославляя икону Божией Матери Знамения. Речь идет о том, что новгородский князь защищался от войска суздальского князя. Обращаются за помощью, конечно, к Божией Матери. Молятся перед этой иконой. Новгородское войско берет ее с собой. При приближении суздальского войска, при начале битвы, одна из стрел попала в лик Божией Матери. Как пишут историки, Богородица плакала. На то место, где было суздальское войско, налетели тучи, стало темно, они перебили друг друга, перепугались. Смело выступали новгородцы после этого, и бежали суздальцы от Великого Новгорода, гонимые силой Божией Матери. Таким предложением заканчивается повествование летописное, а иконописец воплотил это событие в трех строчках иконы, все свои события. И эта икона является уникальной, потому что летописное событие переведено на язык иконописи. оно наглядно. Вот язык иконы дает возможность понимать в молчании, предстоя перед иконой, что изображено и что происходит. Кстати, в 1170 году, на следующий год после победы новгородцев над суздальцами, был учрежден праздник митрополитом новгородским Иоанном. Праздник тогда назывался таким пространным названием «Празднование иконы Божией Матери Знамени и наказание воюющих против единоверцев». Потом сократили, сейчас существует празднование иконы Божией Матери Знамени без продолжения. А продолжение вообще-то неплохое, правда?
Ну, конечно, да. Так что войска князя Андрея Боголюбского получили большой урок в этот раз.
Междоусобицы были в истории, и они таким образом попадали из истории в летописи, а из летописи в данном случае попали в изображение самой иконы.
А как иконописец сумел перевести язык летописи на визуальный?
Очень просто. В первой строчке вверху он изображает моление перед иконой знамени и историческое событие перенесения ее через реку Волхов в Софию Новгородскую. Во второй строчке он изображает новгородскую стену Кремля, где находится новгородское войско, и приближающееся навстречу суздальское войско. Он даже изображает послов, которые встретились, по три человека с двух сторон, вели переговоры, но не удалось договориться о мире, изображает множество летящих стрел, одна из которых попала в икону. И в третьей строчке он изображает смело выступающее новгородское войско. И иконографически, это творческий прием иконописца, он изобразил съежившееся войско суздальское, которое испугалось и бежало от Великого Новгорода. Есть еще такая тонкость. Среди воинов новгородского войска находятся три воина с нимбами. Один из них на белом коне. Но общепринято считать, что если святой воин с нимбом на белом коне, это Георгий Победоносец. И два воина в княжеских шапках с меховыми опушками, с нимбами. Это Борис и Глеб. Они всегда узнаваемы. Исторически их не могло быть с новгородским войском. Но на иконописном языке это означает, что войско перед битвой молилось этим святым воинам. И в этом случае они невидимо присутствуют и помогают. Историки, кстати, потом написали, почему плакала Богородица. Написано очень верно и очень деликатно, без проникновения в материальную основу иконы. Было написано, Богородица плакала потому, что сражались между собой суздальские и новгородские князья. Они же братья во Христе. Они для Богородицы как дети. Они должны только дружить вместе и вместе отражать внешнего врага.
Любовь Яковлевна, может быть, мы теперь перейдем к изводам икон Божьей Матери Умиления. Вы уже упомянули нашу самую главную икону. Умиление – это Владимирская икона.
Самая древняя и самая великая святыня Земли Русской – это, конечно, Владимирская икона Божьей Матери.
Тоже связана с Андреем Боголюбским.
Да, ее история тоже связана с Андреем Боголюбским. Если говорить об этой иконе, то, конечно, нужно начинать с предания. А по преданию икону писал евангелист Лука. До 450 года она находилась в Иерусалиме. В 450 году была перенесена в Константинополь, а в начале XII века константинопольский патриарх Лука Хризоверх подарил эту икону русскому князю Юрию Долгорукому. Москвы тогда еще не было. Юрий Долгорукий княжил в Киеве. Получив в подарок эту икону, он поставил ее в Вышгороде. Кстати сказать, самыми ценными подарками были святыни и реликвии. Это тоже византийская традиция. Икона – великая святыня. Юрий Долгорукий поставил икону в Вышгороде, а его сын Андрей Боголюбский, князь, решил уехать в свой северный удел, в Ростово-Суздальское княжество, и взял с собой икону. Икону ему отдали. существует предание, я вам сейчас говорю не научные данные, а предание. Икона в некотором смысле меняла свое местоположение в храме. И когда приходили на утро в храм, обнаружили, что икона чуть передвинута, чуть повернута. И окончательным решением отдать ее, увезти на север Андрею Боголюбскому, было после того, как на аналое, оставив на ночь икону, обнаружили развернутый ее ликом к алтарю. Не было уже возражений, и Андрей Боголюбский увез эту икону в свое северное княжество. Понятно, что XII век. Ездили на повозках, на лошадях, путь занимал долгое время. Во всех селениях и городах поклонялись этой святыне, он продолжал путь и добрался до маленького городка на речке Клязьме Владимира. Поклонились этой иконе, и он отправился дальше. Смог отъехать только 6 верст от Владимира. Лошади остановились и дальше не пошли, что только не делал Андрей Боголюбский. Приказывал проверить исправность повозки, снимали икону, толкали повозку. Не было дальше пути. Опечалился Андрей Боголюбский, раскинув шатер, остался на ночь на этом месте. Он молился, и было ему видение Пресвятой Богородицы в полный рост в столпе света до неба. И он слышал голос, чтобы этот образ он поставил не в Ростове, как он задумал, а во Владимире, а на этом месте, где случилось это стояние, чтобы построил храм и основал монастырь. Наутро Андрей Боголюбский, развернув лошадей обратно во Владимир, они легко пошли, прибыл в этот город, и поставлена была икона на то время в деревянной Успенской церкви. И в этом же году Андрей Боголюбский повелел заложить новый каменный огромный Владимирский Успенский собор. Со времени появления в этом городе иконы она приобретает название Владимирская, и поныне она имеет это название. Теперь я на минуточку вернусь к научной практике обозначения датировки этой иконы. Икона считается началом XII века. Во многих исследованиях она значится «начало XII века», и прибавляли в скобках слова «время появления на Руси». То есть это некое такое объяснение того, что невозможно определить точную дату написания этой иконы. Предание говорит о евангелисте Луке. Исследователи считают, что, возможно, это список с той иконы, которую писал евангелист Лука. Возможно, список из списка. Это такие далекие времена, что определить невозможно. Поэтому в научном сообществе это начало XII века. А предание, оно дополняет информацию об иконе, оно является рассказом о ее существовании на земле в христианском мире. Поэтому предания публикуются, они существуют, они интересны, и они возгревают теплоту образа и отношение к этому образу. Кстати, Андрей Боголюбский выполнил свое обещание. На том месте он построил храм. Сейчас это Боголюбово. И там Рождества Богородицы, монастырь, на том месте, где случилось стояние Андрея Боголюбского. Андрей Боголюбский так полюбил это место, вот историческая основа, я два слова скажу, что он решил построить себе там резиденцию. При словах «резиденция» современный человек понимает нечто совсем другое, нежели было в те времена у Андрея Боголюбского. Это маленькие комнаты с арочными окошечками. И он пожелал, чтобы из окон этой резиденции его был виден вдали какой-либо храм. Но ему ответили, что это невозможно, потому что там заливные луга. Протекает река Нерль, которая каждую весну разливается. На лугах не строят храмы. Но ему так хотелось, он молился. И зодчие нашли такое место, где был возведен первый на Руси храм в честь Покрова Божией Матери. Это церковь Покрова на Нерли, 1155 год, середина XII века.
Это у нее такой мощный фундамент, да, специально они там сделали. Причем даже считается, что чуть ли не мы видим только верхушку этого храма.
Вы знаете, все совсем по-другому. Лет 10-15 назад в архитектурном вестнике было сообщение об исследованиях этого храма, потому что, естественно, всем современным архитекторам очень интересно, какой же там фундамент. Ну как с середины XII века до XX стоит такой храм, свеча?
Среди заливных лугов.
Невероятно, но факт. Исследования показали, что там обычный, очень маленький фундамент. Там нет плиты, там нет свай, там нет ничего. Это свидетельство того, что невозможно человеку, то возможно Богу. В буквальном смысле. Потому что по архитектурным расчетам такого быть не должно.
Ну, так же, как и не должно было быть, чтобы икона останавливала лошадь, чтобы она поворачивалась, меняла местоположение, да?
Да, да, да. Ну, эта тема чудес, она такая, знаете, глубокая и огромная, мы не будем в нее уходить совсем, но знать это необходимо.
Любовь Яковлевна, ну тогда я к вам обращаюсь как к ученому, как к искусствоведу, чтобы вы описали нам эту икону как искусствовед.
Богородица держит на руке младенца Христа. Он обнимает ее ручкой. Ручка младенца видна на шее Богородицы с обратной стороны, как ее обнимает. Соприкосновение щечками. Взгляд Богородицы на молящегося, не на младенца, а взгляд на молящегося. Ножки младенца Христа, многие определяют Владимирскую, одна пяточкой развернута на молящегося, на зрителя. Икона многослойная, и в настоящем ее состоянии можно видеть несколько слоев живописи, которые принадлежат разным векам. Это интересный факт, интересно рассматривать. В музейной практике хранится каждый миллиметр, каждый сантиметр живописи. Он определен какого века. Она изучена максимально, насколько это возможно. Вот Византия, вот образец Византии высшего, так сказать, иконописного мастерства. Верим преданию, что написано в Иерусалиме.
Любовь Яковлевна, ну, наверное, тогда уже пора нам переместиться во времени. Мы тоже умеем перемещаться, хотя бы в мыслях.
Ну, перемещаясь во времени, можно обратиться из Византии и Великого Новгорода к славному городу Пскову, посмотреть псковское и поговорить о псковских иконах. Если сравнивать Новгород и Псков, новгородцы очень любят тонкость, точность, тонко растертые краски, доходя до миниатюрности. В Пскове, собственно, как и в Новгороде, очень любят красный цвет, красные одежды, красные нимбы, красные фоны, тоже как и в Новгороде, но более архаичные иконы псковские. Самой древней псковской иконой является пророк Илья с житием и действием. На серебряном фоне очень необычный, извод очень необычный. Пророка Илью привыкли видеть в иконах, где ворон приносит ему пищу. А в этой иконе, о которой мы с вами говорим, пророк Илья, прислушивающийся к тихому дуновению ветра. Это другое повествование библейское, когда пророк Илья поднимался на гору для беседы с Богом. Прежде всего хочу сказать, что подниматься на гору, вот это восхождение в иконах должно пониматься, и так и понимается, как духовное восхождение, как преодоление пути к Богу, путь вверх, падение вниз. Путь вверх – это преодоление пути к Богу, это духовное восхождение, это духовный рост человека. И числа, которые упоминаются в Священном Писании, имеют свой сакральный смысл. Это числа 3, 4, 7, 9, 12, 40. 40, пожалуй, чаще всего упоминается. Число 40 – это число полноты. 40 дней молился и постился Христос в пустыне. 40 дней пророк Илия молился. На 40-й день Богородица принесла младенца в храм. На 40-й день душа человека предстает Богу. 40 дней считается числом полноты молитвы. 40 уст, 40 молитв, 40 дней моления, ну и так далее. И вот пророк Илия 40 дней молился, имел дерзновение говорить с Богом, но так же, как и человеку невозможно Бога видеть, пророк Илия тоже Бога не видел, но, поднимаясь на гору, он должен был ощутить его присутствие, чтобы начать беседу с ним. А чтобы ощутить присутствие Божие, он определял это по своему пути, по некоторым признакам, скажем так. Библейское повествование говорит, что был огонь, пожар, он шел дальше, понимал, что здесь нет Бога. Была сильная буря и ветер, он понимал, что не было Бога в том месте. Был камнепад и землетрясение, он понимал, что надо выше подниматься на гору, здесь нет Бога. И когда он поднялся еще выше, вдруг он чувствует тихое дуновение ветра. Тишина. И он понимает, здесь присутствует Бог. С ним можно говорить. Вот понимание тишины в иконах тоже присутствует. Это очень важный момент. Тишина – это кусочек вечности. Молчание – кусочек вечности. В иконе изображена вечность. Золотой фон, о котором еще поговорим, это вечность, и тишина, и мгновение, которое иконописец изображает из общего контекста Священного Писания или праздника, это кусочек вечности, как кусочек Божьего присутствия. И вот, когда пророк Илия услышал тишину, он начал говорить с Богом. Тишина для человека имеет тоже очень важное значение. Все слушатели, наверное, по себе знают, и приходилось читать, открываете молитвослов или псалтирь, а там написано: сначала постой, подожди, успокойся, поймай эту тишину в душе, и только потом начинай. Вот это мир душе. И икона, как я уже говорила, каждая икона дает человеку информацию. И вот эта икона, пророк Илия, прислушиваясь к тихому дуновению ветра, это послание человеку. Нельзя решать никакие проблемы сгоряча. Пока на душе огонь, камнепад, буря, ветер, шторм, нельзя решать никакие проблемы. Надо подождать. Надо дождаться тишины. Надо подождать 3 дня, ну 3 часа. Хотя бы сколько-то времени, чтобы на душе появился мир. И тогда можно говорить не только с Богом, но и друг с другом, если есть какие-то проблемы, чтобы их обсудить. Так что икона дает много информации человеку. Здесь он на фоне гор, вот фигура, сидящая фигура, с рукой вот так оху прислу. То есть архаичность есть в изображении, но момент прислушивания совершенно очевиден. Вверху иконы Иисус и житийные клейма из жития пророка Илии, грозный святой ветхозаветный. И жрецов Вааловых закалывал, и просил Бога затворить небеса. Уже Бог просил пророка Илью, может, хватит? Он говорит: нет, еще не уразумели. То есть такой грозный ветхозаветный святой.
И в то же время погружается в безмолвие, да? А какого времени эта икона?
Икона конца 13 века. Псковская икона.
Для конца 13 века безмолвие было очень важным, ведь это уже началось монгольское нашествие, началась буря, пожары, камнепады, да?
Да.
Разрушения.
Да, много всего.
И важно было погрузиться в себя, чтобы подумать. Летописцы это время как раз и описывают, что по грехам нашим задумайтесь, русские люди, одумайтесь.
Да, это так, но близок уже XIV век. Если передвигаться во времени, то в XIV веке, чуть позднее, уже появится теория исихазма.
То есть Григорий Палама, а у нас, конечно же, преподобный Сергий Радонежский с его учениками.
Сергий Радонежский с учениками.
Которые удаляются в тишину, в леса.
Да. Это время преподобного Сергия Радонежского. Ну а в иконописи это у нас Донская икона Божией Матери. Это Феофан Грек. И это первое, ну, почти достоверное имя иконописца, которое возможно произносить и обсуждать, хоть и под знаком вопроса стоит. Это всего лишь означает, что не все согласны или есть маленькая капелька сомнения, но большинство исследователей и документов доносят до нас сведения, что Донская написана Феофаном Греком для города Коломны. В городе Коломна есть Успенский собор. В Успенском соборе находилась эта икона. Донская икона Божией Матери, прославленная святыня земли русской, так же, как и Владимирская, и многие другие. Она в XVI веке была перенесена в Москву. Она находилась в Благовещенском соборе. Потом был основан Донской монастырь. Икона там находилась. Сейчас в Донском список иконы, а сама икона Донская в залах Третьяковской галереи. Феофан Грек приехал и 30 лет работал на Руси. Он расписывал храмы в Великом Новгороде. Во фресках неповторимый Феофан Грек, но и иконы он писал. И в его творчестве воплотилась та самая теория исихазма, который появляется из-под пера Григория Палама, ученого-монаха на Афоне. Считается, что он первый написал практику молитвы, монашеской молитвы. Говоря просто, он написал, что если монах будет молчать и молиться, он при этом приобретает необыкновенную способность видеть божественный свет, нетварный свет, фаворский свет. Свет без источника. Это свет, являющийся знаком присутствия Бога. Опять же, повторяем, Бога человеку невозможно видеть, на него же и ангели не смеют взирать, но физическими очами в данном случае речь идет не о духовном зрении, а о физическом зрении. Свет, разливающийся в пространстве, знак присутствия Бога. Это было открытием для Григория Паламы, когда он обнародовал свое творение. Творение, естественно, было привезено на Русь, прочитал и Сергий Радонежский, и его ученики. И вдруг оказалось, что ничего нового для преподобного Сергия здесь не было. Он уже испытывал это чувство, и его ученики тоже, но они об этом никому не рассказывали и тем более не писали. Вот здесь уместно напомнить такую очень расхожую, правда, фразу: «Византия богословствует словом, Русь богословствует образом». Таких икон, как на Руси, не было нигде в мире, в христианском мире. По высоте духовности, по высоте воплощения духовного смысла. И Феофан Грек стал русским исихастом. За 30 лет он замолчал, он перестал говорить, рассуждать о Боге во время росписей на лесах фресок. Таким он запомнился, и о таком нем рассказывают, и все сведения у нас есть. Вот так Русь принимает и иностранных иконописцев, и святых. Попутно хочу сказать, что святые, которые родились в других странах и просияли своими чудесами в других странах, были приняты на Руси как свои, с распростертыми объятиями. И сейчас искренне весь русский народ считает их своими. Это и Георгий Победоносец, и Дмитрий Солунский, и Николай Чудотворец, и великомученица Варвара, и великомученица Екатерина, Анастасия, Ирина, многих можно перечислять. У них у всех своя история, связанная с Каппадокией, с Грецией, с Византией, с разными городами. Но на Руси они самые любимые, самые родные. Вот такая особенность Руси. Но возвращаясь к XIV веку, Хочу сказать, что когда иконописцы прочитали творение Григория Паламы, они в иконах начали изображать этот нетварный свет.
А как это отразилось на творчестве Феофана Грека?
У Феофана Грека можно прямо на этой иконе Донской показывать, как образ Божьей Матери светится и сияет, но не красками, не лучами, не цветом, а образом, любовью, теплотой, добротой. Это видно по лику, поэтому здесь нельзя показать рукой, нельзя увидеть глазами, а это то, что можно почувствовать, взирая на лик Божьей Матери.
Это удивительно, потому что на его фресках свет просто слепит, как молния, как вспышки.
В его фресках пробела настолько сильны, что вот это осияние нетварным светом образов и ликов, и одежд, кстати, все вместе, это является свидетельством того, что теней не может быть ни во фресках, ни в иконописи, потому что их не бывает в Царстве Небесном. Поэтому осияние нетварным светом и образов, и фигур, и одежд, оно естественно со всех сторон. А в иконописи, вот в Донской, Феофан Грек, он стал русским иконописцем. Это русский образ Донской, Грека, Феофана Грека.
Понимаете? Именно вот этой теплотой, да?
Именно этой теплотой.
Задушевностью,
тишиной,
умиленностью, да?
Да, да. Это тоже тип умиления. Вот. В иконографии необычно ножки младенца Христа стоят на руке Богородицы, обнаженные до коленочек. Считается, что это является символом жертвы. Это нужно обращаться к богослужебным текстам на Сретение. И вот объяснение жертвы Христовой, как символ этой жертвы в иконопись, перешло обнажением ножек или ножки до коленца. Такие есть у Федоровской, такая есть вот у Донской иконы, и еще у некоторых икон. А пяточка, кстати, пяточка у Владимирской, мы об этом говорили. А у Донской нет пяточки. Пяточка – это напоминание о тексте Библии 3 главы, где были изгнаны из рая согрешившие Адам и Ева, и Бог сказал змею: «За то, что ты сотворил, отныне будешь ползать на чреве своем, семя жены будет ударять тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Эти слова обозначают: семя жены – это Христос. Христос – победитель. Ударять в голову – побеждать. А жалить в пету – это искушение, которое змей, как бес, допускает для человека.
Там, где Матерь Божия придерживает эту пяточку, она, наверное, зная это пророчество, пытается уберечь, да, своего младенца.
Ну, это человеческая трактовка, как любой матери хочется уберечь своего ребенка. Эсхатологически Богородица знает судьбу своего сына. Она несет его людям, она отдает его на служение людям с того момента, как берет на руки. Вот все иконы, где Богородица держит на руках младенца, она его отдает людям, несет людям. Знаете, бывают вопросы, почему в иконе Рождества Иисуса Христа Богородица отвернулась от яслей, где лежит младенец, спеленутый младенец Христос. Есть такое мнение у некоторых авторов, что, возможно, это самое первое человеческое чувство к ребенку, как к своему сыну. Она закрывает его собой. Она смотрит вовне, в мир, а собой закрывает за ней младенец. А с того момента, когда она его берет на руки, все, она его несет людям. Такие есть богословские трактовки образов икон Божьей Матери в самых разных иконах. Продолжая тему Феофана Грека, не уходя пока еще из XIV века, конечно, хочется упомянуть, что Донская икона Божьей Матери двусторонняя. Это свидетельство того, что иконописец знал, что икону будут носить на многих крестных ходах, войсках, княжеских походах. Действительно, эту икону не только брал Дмитрий Донской на Куликовскую битву в 1380 году, но многие князья в свои военные походы брали эту икону. Она размонтирована Там существует даже дырочка в уголках, где она была в таком же лобке, на высоком древке. Она носилась во многих крестных ходах и походах, и на обратной стороне этой иконы Успение. Другое письмо, возможно, кто-то из круга Феофана Грека, возможно, его ученики, там краткий извод Успения. Но, возвращаясь к празднику Успения, можно сказать, что или повторить, что это любимейший праздник на Руси. Свидетельством этой любви к этому празднику являются Успенские соборы во всех древнерусских городах. Города можно перечислять, начиная с Киева, Москвы, Владимира, Коломны, Ярославля, Ростова и многих-многих других городов. Во всех древнерусских городах Успения, праздник Успения, свидетельство того, что жизнь земная человеку дана для того, чтобы подготовить свою душу для жизни вечной. А жизнь вечной души начинается с момента смерти человека. Это рождение души в жизнь вечную. Вот одним предложением смысл праздника Успения. Об Успении, об кратком изводе можно сказать, что, обращаясь к иконописному языку, можно показать, как Христос, который явился принять душу Богородицы и взять ее на небо, изображается в другом масштабе. Знаком невидимости в иконе является мандорла, это синее такое сияние, заключающееся шестикрылым серафимом. 12 апостолов прощаются с Богородицей, 2 святителя читают Евангелие. Они не видят огромную фигуру Христа. Для них она невидима, он невидимо является, и только для молящегося и предстоящего перед иконой виден весь сюжет. Душа Богородицы традиционно по византийским канонам изображается в виде спелёнутого младенца. Как человек рождается для жизни земной, так душа рождается для жизни вечной в момент смерти человека. Для объяснения любого праздника следует обращаться вот человеку для понимания содержания иконы к тропарю праздника. Вот тропарь праздника – это краткое объяснение смысла этого праздника.
Вот именно мы, глядя на эту икону, понимаем, что надо молиться Пресвятой Богородице Успенским постом особенно, потому что это такой же строгий пост, как вот Великий пост. Да. И понимаем, что вот как она взошла на небеса, она может вымолить и каждого из нас. Недаром говорят, как пройдешь Успенский пост, таково и твое успение будет.
Да, но мы говорим об этом сейчас Великим постом, но вспоминаем все праздники по иконам и говорим и об Успенском посте, и о смысле. Самый главный, конечно, смысл содержания иконы, которая дает человеку, повторяю, информацию для его духовной жизни и духовного совершенствования. Вот то главное. И, конечно же, продолжая разговор о Феофане Греке, следует упомянуть уникальное его творение – это икона Преображения. Икона Преображения была написана для Спас-Преображенского собора города Переславль-Залесский. Она тоже находится в Третьяковской галерее. Переславль-Залесский – древнейший город, где родился Александр Невский, будущий великий князь. Его крестили в этом соборе, а потом уже в конце XIV века Феофан Грек писал «Преображение», храмовый образ для этого собора. Вот икона Преображения является, пожалуй, единственной, где прямо цветом, прямо красками, прямо лучами Феофан Грек изображает фаворский свет. Именно в Преображении нельзя иконописцу обойтись без прямого изображения фаворского света. Содержание иконы – это евангельское событие. Христос взял 3 учеников – Петра, Иоанна и Иакова, возвел на высокую гору Фавор. Взойдя на ее вершину, он преобразился перед ними. Он засиял таким ярким светом, лицо его сделалось, как солнце, одежды белыми. Его ученики испугались, упали, закрыли глаза руками. В иконе божественный свет изображается голубым оттенком. Луч света от Христа сияющего прямо в глаза апостолу Иакову, а он ладонью закрывает глаза, он не может взглянуть. Но это и есть богословская трактовка. Луч света к глазам Иоанна, богослова. Он руку оторвал от глаз, но взглянуть в ту сторону не может. И только апостол Петр отрывает ладонь от глаз и сумел взглянуть. И со слов апостола Петра мы знаем это событие. Он увидел, что рядом с Христом стояли два древних пророка. Пророк Илья и пророк Моисей. Пророк Илья от живых, он живым взят на небо в огненном восхождении. Пророк Моисей от мертвых, в руках у него скрижали завета. Дальше повествование Священного Писания спускается облако, из которого все присутствия услышали голос. «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте, в Нем мое благоволение». Потом ангелы таинственным образом унесли пророков, таким же образом они их принесли на беседу с Христом. Сияние растаяло, Христос стал обычным и сказал ученикам: «Встаньте и не бойтесь», и повел их обратно с горы. Я сократила рассказ, я хочу больше обратить внимание на саму икону. Христос изображается в сияющем круге, как солнце. Христос — солнце правды. И Феофан Грек передает это в полной мере. Возникает вопрос, почему именно эти пророки были на горе Фавор. Пророк Илья от живых в окружении Христа символизирует даже на литургии всех живых, за которых молится церковь. Пророк Моисей из ада от мертвых представитель в окружении Христа как представитель тех, за кого молится церковь. Церковь молится и за мертвых, за всех усопших. По трактовке богословов, точно так же, как на литургии, вокруг агнца, просфоры, раскладываются частицы за живых и за мертвых, точно так же в иконе у Феофана Грека. Более того, это разные пути к Богу, и путь мирской, и путь монашеский. Пророк Илья — монашеский путь. Пророк Моисей — семейный человек, имеющий детей, тоже путь к Богу. И каждый путь освящается и благословляется. Все пути ведут к Богу. А на этом пути, в иконе, возвращаемся к иконе, ступеньки — это лещатки, как называют их иконописцы. Трактовка гор, горки, как иконописцы говорят, они стилистически всегда подсказывают исследователям время написания, школу иконописи, там строгановские иконы с завернутыми горками, узенькие, изящные, плоские, самые разные. И у Феофана Грека в этой иконе горы, горы, горки, лещатки, ступеньки.
Как самого лестница, верха. Да, от этого лестница, слова, наверное, лещатки.
Это и есть лестница в прямом смысле. Причем на языке иконописи нет той перспективы, которую видит художник, изображая горы. Поэтому вы можете в иконе Преображения, в частности, у Феофана Грека, видеть эти ступеньки с точки зрения сверху вниз, как человек, идя по лестнице, взирает на каждую ступеньку, на которую наступает, сверху вниз, с высоты своего роста. Но в иконе даже на вершине горы эти ступеньки изображаются точно так же. Они предлагаются для восхождения буквально под ноги человеку до самой вершины. Кто сколько пройдет по этому пути, это Богу известно. Сколько падений и восстаний, и заново пройденный этот путь, это судьба каждого человека. Но это именно лестница, это именно духовный путь в жизни человека, который в иконописи изображается таким образом. Ступенька, однокоренным словом, является постепенность. Самым мудрым является только постепенное постижение духовности, только постепенное восхождение, не перешагивание и не перепрыгивание, которое приводит к падению, а именно постепенность. В этом есть большой духовный смысл. Обращая внимание на горы в этой иконе, следует сказать еще об изображении пещер. Пещера – традиционный знак, который изображается в горах в иконописи. Причем напомню, что горы бывают не только в тех иконах, где по сюжету есть какой-либо рассказ о горах. Горы в иконах бывают просто фоном. Горы в иконах – это всегда знак духовного восхождения. А пещеры в горах символизируют род человеческий, который нуждается в свете на жизненном пути евангельском. Потому что в пещерах по иконописным канонам Византии иконописец должен закрасить черным цветом. Там темно. В иконописи это выглядит как расщелины черные. Реальность жизни подскажет смысл. В реальной жизни страшно заходить в черную темную пещеру, не имея с собой факела, фонаря, любого света. Потому что можно заблудиться, погибнуть, упасть, разбиться. Все как в жизни на жизненном пути. Поэтому пещера – необходимость евангельского света на жизненном пути. И даже название «преображение» имеет прямое отношение тоже к человеку. Если человек решает для себя только намерение «я буду идти по этому пути», «я хочу идти по этому пути», с человеком происходит чудо. С этого момента человек начинает преображаться. Преображение человека – это его качество. И преображение как праздник – это же слово употребляется для названия праздника. Глубочайший смысл. Можно говорить об этой иконе еще, почему Петр, Иоанн, Иаков взяты на гору Фавор Иисусом Христом. Ну, во-первых, эти три апостола присутствовали при самых важных событиях. И в Гефсиманском саду, и при воскрешении дочери Иаира. Это самые близкие его ученики. Но Петр еще и камень по Евангелию, камень веры, церковь, и врата адовы не одолеют ее. И Петр в назидание человечеству тоже заблуждался и тоже отрекался трижды. И это было, но обретение веры после заблуждений, ошибок, падений, тот смысл жизни человека, которую проповедует икона.
И, наверное, икона преображения и сам праздник преображения я бы назвала даже символом иконописцев, потому что они нам показывают на иконах именно преображенную природу святых, Господа, этот фаворский свет.
Преображается природа, кристаллическими изображаются горы, преображается человек, преображение души человека, приобретение человеком духовных очей, духовного зрения. Ну, богословы считают, что духовные очи даются как благодать, как подарок. Стремление к этому не приводит само желание человека. Это дается как дар Божий, вознаграждение человека за его стремление, за духовные труды. Здесь вот такое переплетение, чтобы не было искушения «я смогу», «я дойду», потому что считается, что духовный путь, вот эта первая ступенька, начинается с видения собственных грехов, а дальше каждая ступенька предлагается, и человек идет по духовному пути. Вот, собственно, об этом икона преображения. Кроме человеческой сущности, он показал божественную сущность. Невозможно человеку даже на мгновение превратиться в солнце, в плазму. Это то, что сделал Христос на горе Фавор.
И не каждый может выдержать этот свет.
Естественно, поэтому в иконах и закрыли глаза. Невозможно глазами человеку взглянуть на солнце в реальности. И невозможно человеку, апостолу, глазами открытыми взглянуть на Христа, который является солнцем в данный момент. Если рассматривать икону, то постепенность есть даже в трех фигурах апостолов. Апостол Иаков совсем ладонью закрыл глаза. Апостол Иоанн открыл ладонь, но взглянуть в ту сторону не может. И взгляд апостола Петра. Постепенность. Речь идет о мере возможной для каждого человека. Нельзя желать того, что не понесешь. Нельзя сразу увидеть Христа. Это происходит тоже постепенно.
Такое удивительное действительно умозрение в красках.
На иконописном языке в данной иконе события передаются разновременные на одной плоскости иконы, размасштабные фигуры. Это все имеет основу византийских канонах иконописи. И это все логически ложится на ткань иконописного языка.
Вы послушали очередной рассказ сотрудника Третьяковской галереи Любови Яковлевны Ушаковой об иконах домонгольского периода. Передачу провела и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Продолжение следует. Вы прослушали передачу из цикла «Мир русской иконы».